эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Грузия завершила миротворческую миссию в Афганистане после 17 лет.
Мы завершили миссию, вернулись домой. Весь личный состав вернулся целым и невредимым.
Грузинского премьера Ираклия Гарибашвили поздравили с днем рождения дебатами в парламенте.
Браво! В месте, где был подписан акт независимости Грузии, вы озвучиваете гимн России. Блестящий пример. Как вам не стыдно, госпожа Нона?
И, наконец, верные отключения электроэнергии в Абхазии грозят новой протестной волной.
Мы вынуждены вводить бережные отключения по 2 часа в ночное время. Данный график будет держаться, скорее всего, до конца курортного сезона.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Соединенные Штаты в воскресенье нанесли авиаудары по объектам проиранских вооруженных группировок на территории Ирака и Сирии. Как сообщило американское командование, удары были нанесены по складам с оружием и опорным пунктам в двух местах в Сирии и в одном в Ираке. Данных об убитых или раненых в результате ударов у американских военных нет. Одна из группировок сообщила о гибели 4 своих членов. Удары были нанесены в ответ на ракетные атаки по американским целям в Ираке. Президент США Джо Байден во второй раз после своего вступления в должность отдал приказ атаковать цели в Ираке и Сирии. Как отмечает Рейтер, Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры о возможном возвращении к ядерной сделке с Ираном, но в то же время дают понять Тегерану, что связанные с ним вооруженные группировки не должны трогать американских военных на территории Ирака и Сирии, где они находятся в рамках миссии по борьбе с терроризмом. США перестанут предоставлять консульские услуги в России с 1 августа 2021 года. Это связано с сокращением числа сотрудников дипломатических представительств. Об этом Дождю рассказал посол США в России Джон Салливан.
По моему мнению, самой значительной проблемой стал недавний указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России.
Сказал Салливан. В апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по 10 дипломатов. Москва объявила о запрете нанимать иностранцев на работу в американскую дипмиссию, включив Соединенные Штаты в список так называемых недружественных государств. В мае США закрыли свое генконсульство в Екатеринбурге. До 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более 1000 россиян. Однако МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек. В середине июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о возвращении послов, которые находились в своих странах с весны. Их отозвали для консультации. Посол России Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, посол США Джон Салливан 24 июня.
Эхо Кавказа. Новости.
Прошедшее воскресенье во Франции состоялся второй раунд региональных выборов. Ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которой перед выборами многие предрекали успех, оказалась в числе проигравших. Неудачу потерпела и центристская партия «Вперед Республика» президента Франции Эммануэля Макрона. Ни его сторонники, ни «Национальное объединение» Ле Пен не будут контролировать ни один из регионов континентальной части страны. Результаты воскресенья – удар для Марин Ле Пена, считала южный регион Прованс-Альпы-Лазурный берег наиболее перспективным для своей партии и с его помощью надеялась укрепить свои президентские амбиции на 2022 год. Партия Ле Пен, однако, отстала от соперников на 10-15%. Неожиданное преимущество получили оппозиционные силы, правоцентристские республиканцы и социалистическая партия. В Провансе больше всего голосов получила партия республиканца Рено Мюзелье. Левоцентристы отказались от участия в региональной гонке, чтобы отдать голоса своих избирателей и победить Ле Пен Мюзелье. За что Ле Пен обвинила соперников в создании искусственных союзов. В другом потенциально выигрышном для национального объединения регионе О-де-Франс победил консерватор Ксавье Бертран. В 2022 году он также собирается баллотироваться в президенты Франции. Из 12 регионов материковой Франции 7 будут контролировать республиканцы, 5, как и прежде, социалисты. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция заплатит 150 евро молодым людям в возрасте до 26 лет за получение первой дозы вакцины от COVID-19. Деньги поступят в виде кредита на цифровой кошелек. Их можно будет потратить на услуги из сферы туризма и развлечений. Например, на билеты на самолет, паром или поезд, на аренду автомобиля, на кемпинг или отель, а также на поход в кино, в театр, на концерт или в музей, объяснил премьер-министр. Программа начнет действовать 15 июля. Те молодые люди, которые уже сделали прививки, получат сертификаты на покупки. Такими мерами Греция, сильно зависимая от туризма, ищет способы вакцинировать большую часть населения и восстановить экономику. Правительство также изучает юридические варианты, как сделать вакцинацию обязательной для других категорий граждан, например, для персонала домов престарелых. На сегодняшний день в Греции, население которой составляет 10 700 000 человек, каждый день вакцинируют до 100 тысяч граждан. Полностью привито уже 34% населения. Для сравнения, в России только 11%.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия завершила вывод своих военных подразделений из Афганистана. По данным Министерства обороны страны, 32-й пехотный батальон 3-й пехотной бригады Западного командования Грузии в течение последних 6 месяцев, проходивший службу в составе миссии твердой поддержки под руководством НАТО, вернулся на родину. О том, какую роль играла и еще может сыграть участие Грузии в миротворческой миссии в Афганистане, у Владимира Унанянца.
Последнее подразделение сил обороны Грузии покинуло Афганистан. Бойцы 32-го пехотного батальона 3-й пехотной бригады под командованием подполковника Тариэла Махарашвили вернулись домой. В Тбилисском международном аэропорту военнослужащих встречали представители высшего военного командования страны. По словам подполковника Махарашвили, миссия дала его подопечным важный опыт взаимодействия с партнерами и выполнения сложных боевых задач.
32-й батальон выполнял задачи по обеспечению безопасности базы ВВС «Баграм». Мы завершили миссию. Вернулись домой. Весь личный состав вернулся целым и невредимым.
В этот раз, к счастью, обошлось без потерь, но за все время присутствия в Афганистане грузинский контингент потерял в ходе операции 32 бойца. Некоторые считают, что солдаты погибли на чужой войне, но специалисты отмечают, миротворческие миссии, в которых участвовали грузинские военные, внесли огромный вклад в обеспечение безопасности Грузии. По мнению экспертов, важность участия в миротворческой миссии НАТО в Афганистане для Грузии сложно переоценить. По мнению бывшего советника 4-го президента Грузии Георгия Маргвелашвили, профессора Института общественных дел Тенгиза Пхаладзе, с одной стороны, это предоставило стране уникальную возможность внести свой вклад в мировую борьбу против терроризма, что с дипломатической точки зрения помогло стране постоянно находиться в международной повестке, а с другой, немалая часть грузинских военных прошли службу в горячей точке.
Это существенно повысило их профессионализм и обеспечило совместимость со стандартами НАТО, что является одним из условий для членства в альянсе. Также в результате такой подготовки укрепилась обороноспособность грузинского государства.
Всего через Афганистан прошли более 20 тысяч грузинских военных. К тому же, по мнению специалистов, своим участием в миротворческих силах НАТО Грузия продемонстрировала, что тоже способна предоставлять помощь партнерам и что членство в НАТО будет взаимовыгодным для обеих сторон. Примечательно, что до 2014 года грузинские подразделения были размещены в провинции Гельмент, которая является центром производства опийного мака в Афганистане и считалась одной из самых горячих горячих точек, и служба в таком непростом регионе предоставила весьма ценный опыт для грузинских военных. Сегодня с завершением миссии НАТО в Афганистане Грузия не собирается исчезать с миротворческой повестки дня. Во всяком случае, в грузинском МИДе заверяют, накопленный за эти годы опыт будет использован на благо страны. Глава внешнеполитического ведомства Давид Залкаляни принял участие во встрече членов действующей на Ближнем Востоке антитеррористической коалиции во главе с США. Находясь в Риме, Залкаляни подчеркнул.
Вклад, который внесли наши военнослужащие в дело антитеррористической коалиции в Афганистане, неоценим. Все это отмечают. И я подчеркнул, что мы готовы продолжить вместе с партнерами бороться против терроризма. Также необходимо отметить важную роль, которую играет Грузия в процессе завершения миссии в Афганистане. Я имею в виду транзитную роль. И уже ясно, что наши партнеры продолжат использовать наш транзитный потенциал и после завершения миссии в Афганистане.
Министериал в Риме также показал, Запад все еще намерен активно бороться с террористами. В то же время происходит радикальная переоценка того, как подобные миссии нужно осуществлять. В начале июня, выступая на конференции Королевского объединенного института оборонных исследований, глава британского генштаба сэр Марк Карлтон Смит, в частности, заявил.
Современная армия будет иметь сетевую архитектуру, станет более экспедиционной, ее можно будет быстрее развертывать, она будет лучше оснащена цифровыми технологиями, связывающими солдат со спутниками. В ее основе будут бригады специального назначения.
То есть присутствие в зонах конфликта меньшего числа военных неизбежно означает, что армиям придется больше полагаться на современные технологии, в том числе на искусственный интеллект. Пример этому отчасти показала последняя война в Карабахе, когда Азербайджан, успешно применив сравнительно дешевые, но современные беспилотники турецкого и израильского производства, сумел вывести из игры куда более дорогостоящую, но морально устаревшую технику, стоявшую на вооружении армянских сил. Безусловно, у грузинских вооруженных сил за 17 лет афганской миротворческой миссии накопился бесценный опыт. Но сумеет ли армия быстро приспособиться к стремительно меняющейся архитектуре безопасности и вновь заявить коллективному Западу о собственной полезности в обеспечении этой самой коллективной безопасности? От этого, считают наблюдатели, в большой степени зависит и то, насколько интересно будет тому же Североатлантическому альянсу увидеть Грузию в числе стран-членов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ветераны грузино-абхазской войны предъявили правительству самопровозглашенной республики ультиматум. Если за месяц проблемы в энергетике не будут решены и верное отключение не отменят, они призовут граждан к всеобщей акции протеста. Минувшую пятницу госкомпания «Черноморэнерго» ввела верное отключение электроэнергии, чтобы ограничить бесконтрольное потребление, связанное с деятельностью майнеров криптовалюты. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Энергетический кризис в Абхазии не только не ослабевает, с течением времени он становится все глубже, а ситуация все безнадежнее. В истории Абхазии еще не было случая, чтобы ограничения подачи электроэнергии начались в разгар лета. Обычно их вводят в начале года в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингургес. В этом году энергетики говорят о стремительном и неконтролируемом росте потребления из-за деятельности майнеров, добывающих криптовалюту. Электроэнергия в Абхазии практически дармовая. Кроме того, за нее можно и вовсе не платить. 25 июня РУП «Черноморэнерго» ввел верное отключение электроэнергии в ночное время. Об этом сообщил гражданам заместитель главного инженера Саид Блабба.
На сегодняшний день наше потребление составляет 6,5 миллионов киловатт-часов, что превышает предыдущие периоды прошлых годов на 2,5 миллиона киловатт-часов. Мы прогнозируем дефицит электроэнергии в размере свыше 400 миллионов киловатт-часов. В связи с этим мы вынуждены вводить верные отключения по 2 часа в ночное время. График будет щадящий, так как мы в разгаре курортного сезона, с целью экономии электроэнергии для уменьшения количества перетока, который будет запрошен с Российской Федерации, и для экономии воды в Шварском водохранилище. Данный график будет держаться, скорее всего, до конца курортного сезона. После окончания курортного сезона график будет пересматриваться, скорее всего, в ужесточении.
В интервью абхазскому телевидению председатель Совета директоров Ингури ГЭС Ливан Мебония рассказал о ситуации, которая сложилась на станции, и подкрепил цифрами заявление о неконтролируемом и стремительном росте энергопотребления в Абхазии. В частности, он заявил, что в прошлом году соотношение потребления электроэнергии стало 70% в пользу Абхазии и 30% в пользу Грузии. В этом году доля Абхазии выросла еще больше. В результате прибыльными были только 3 месяца, что не позволяет окупать затраты на эксплуатацию станции и выплату заработной платы сотрудникам Ингургэс. Если не принять срочные меры и не уменьшить потребление в Абхазии, компания Ингуригэс не сможет функционировать. По словам Мебония, станция при хорошей гидрологии и отсутствии дефицита воды в водохранилище в состоянии выработать до 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а прогнозируемое потребление в Абхазии – до 1,5 миллиардов киловатт-часов. Это огромный дефицит, который можно покрыть только за счет импорта электроэнергии. Потребление в Абхазии в мае 2018 года составляло более 100 миллионов киловатт-часов. В мае 2019 года – 98 миллионов киловатт-часов. В мае 2020 – 158, а в мае этого года – 208 миллионов киловатт-часов. Ливан Мебония считает, что потребление растет такими темпами, что на его покрытие скоро не хватит всей энергии, вырабатываемой Ингургэс.
Даже если Грузия не будет ничего брать, начиная с сентября, по апрель Ингургэс не в состоянии покрывать те потребления, которые существуют сегодня в Абхазии. Такие проблемы решаются путем учета электроэнергии. Не заплатив, надо отключить все. Потому что электричество, как все остальные продукты деятельности человека, стоит деньги. Построить мегаваттную станцию – это где-то 1 500 000 долларов. Абхазия потребляет, декабрь скажем, 400 миллионов киловатт-часов. Это примерно 100 мегаваттная станция.
По мнению Мебония, выход из сложившейся ситуации заключается в жестком контроле потребления. Надо установить счетчики и ввести экономически обоснованный тариф. Пока это не будет сделано, надо ограничивать потребление. Сейчас это ограничение на 2-4 часа в день, но зимой, в январе-феврале, с падением уровня воды в водохранилище, ограничивать потребление, возможно, придется на 10 и более часов в день. Энергетик предлагает импортируемую из России электроэнергию направить самым крупным потребителям, каковыми являются майнеры. Тогда им придется платить по российской цене. Зато это разгрузит сеть и повысит качество электроэнергии для обычных потребителей. Тем временем на введение верных отключений отреагировали ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Энергетический кризис они отнесли на счет некомпетентности и авантюрной политики, проводимой руководством страны. К такой ситуации, по их мнению, привело решение президента и правительства о легализации майнинга. Нет сомнения, что теперь народу будут говорить, что необходимо передать в аренду или продать перепадные ГЭС на реке Ингур и энергосети страны на условиях инвестора, повысить в разы цены на электроэнергию и выдавать это за всеобщее благо, пишут ветераны. Высший совет АРУА выдвинул ультиматум. Если правительство в месячный срок не решит проблемы в энергетике и не отменит верные отключения, ветераны призовут граждан ко всеобщей акции протеста. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжает тему наш блогер Тенгиз Аблоти. Он предлагает свой взгляд на работу Ингури ГЭС.
Один мой коллега по социальным сетям в своих постах на политические темы часто использует слоган «Vae victis», то есть «Горе побежденным», который дошел до нашего времени из Древнего Рима. На эту его особенность я как-то не очень обращал внимания, однако недавно понял, насколько это выражение точно описывает состояние Грузии в 21 веке. Что такое «Горе побежденным»? В классическом варианте это обреченность того, кто проиграл битву и вынужден соглашаться на заведомо невыгодное предложение. Однако этот слоган можно трактовать и шире. Горе побежденным – это когда за одним крупным поражением следует многолетняя череда поражений поменьше. Горе побежденным – это когда нации не хватает стойкости преодолеть поражение и обратить его в победу, как это сумели сделать немцы, японцы и корейцы. Горе побежденным – это когда люди свыкаются со статусом проигравшего и смиренно смотрят на поражения, которые следуют одно за другим. Горе побежденным – это когда деморализованная и ослабевшая нация не стремится к победе, предпочитая найти объяснение тому, почему она невозможна. Горе побежденным в широком смысле – это когда нация в ответ на стоящие перед ней вызовы уходит в себя, в свои местечково-деревенские традиции и становится уязвимой для всех подряд. С ней никто не считается, ее мнение никто не учитывает. Если кто-то что-то решил, то ее спросят в последнюю очередь, и то ради приличия. Vae victis – это когда нация в ответ на очередное унижение начинает хныкать, оплакивать свою судьбу и устраивать тотальный геноцид всем в социальных сетях. Это как сборная Грузии по футболу, которая расклеивается при первой же неприятности и привыкает к тому, что проигрывать – это ее естественное состояние. И во всем виноват тренер. Иногда горе побежденным вырождается в крупных глобальных вещах, в которых четкое и твердое решение сложно принять даже победителям. Чего уж там говорить про неудачников. Война, серьезные международные вызовы, внутренние разломы, где стране необходимо достичь консенсуса по важным вопросам. Иногда это выражается в таких сугубо бытовых вещах, как неспособность нации преодолеть свои пороки, вроде наркотиков, криминального менталитета и азартных игр. А иногда это нечто вполне себе простое, безопасное и не связанное с угрозой ковровых бомбардировок. Там, где проигравшие сами добровольно выбирают поражение. В Абхазии снова говорят об энергокризисе, который, судя по всему, настанет сразу же после завершения туристического сезона. Причина всем известна и останавливаться на ней не буду. Остановлюсь на другом. Почему это Vae victis? Вроде бы совсем из другой оперы. Абхазы в погоне за криптой и нежеланием платить за электроэнергию уроют могилу собственной энергетики. Причем тут мы? Увы, как выясняется, Абхазия потребляет 70% электроэнергии, производимой на Ингушской ГЭС. Грузия тратит деньги на ее ремонт. Грузия тратит деньги на ее содержание, на зарплаты сотрудников и прочее обслуживание. Население страны платит за потребленную электроэнергию. В Грузии тарифы на электроэнергию растут практически каждый год. Причина, как правило, девальвация валюты, но, вероятно, искривление пространства вокруг Ингушской ГЭС также играет свою роль. Электростанция получает на 70% меньше, чем должна. И вопросов о том, кто должен эту разницу оплачивать, не возникает. В Сухуми этой темы вообще нет. Как это кто? Конечно же, за ингурские терпилы. У них можно отобрать и 40% задарма, и 70%. Захотим, все 100% отберем, и они просто утрутся. Еще будут говорить про абхазских братьев, которых мы не можем оставить без электричества. Ну а как же, ребята срубают кучу бабла на биткоинах, а оплачивает весь этот концерт грузинские лохи. Горе побежденным именно про это. Но это другое горе, когда проигравший сам чувствует себя таковым и не мыслит оказания какого-либо сопротивления. Ой, да как можно, а если абхазы обидятся, так да что? Они же откажутся от женевских переговоров. Какой кошмар. То, что такое смирение порождает не любовь и уважение, а плевки и презрение, никому не интересно. Для терпил это в порядке вещей. Горе побежденным. Я часто участвовал в различных дебатах в соцсетях относительно Ингушской ГЭС. Многие просто не в курсе, что станция построена так, что находится на двух сторонах, и управление ей возможно только с участием обоих сторон. Вперед, когда Грузия получала свои законные 60%, все более или менее свыклись с существующим положением. Эта реальность меня устраивала последние несколько лет, но вот в нынешнее воскресенье она меня устраивать перестала. После интервью с руководителем Ингушской ГЭС Ливаном Мебония, который и назвал шокировавшую меня цифру 70% электричества, выработанного на станции, идет в Абхазию. Это совершенно возмутительно, и будь у правительства Грузии хоть немного государственного, мужского, да и просто человеческого достоинства, оно приняло бы единственное разумное решение – остановить к чертовой матери Ингушскую ГЭС, которая, как выясняется, для Грузии никакого принципиального значения не имеет. Остановить несмотря ни на что, несмотря на громкое недовольство абхазов, несмотря на протесты русских, которые обязательно нам чем-нибудь в ответ пригрозят, несмотря на давление западных чиновников, которые закидают Грузию заявлением о негуманности такого подхода. Просто остановить черную дыру, раз в жизни проявить характер и показать, что даже терпение терпил имеет пределы. Даже страна, в которой половина населения занимается поганой мелко-рыночно-уличной торговлей, иногда может таки ответить на откровенное хамство. Отключение Ингушской ГЭС не будет катастрофой для Грузии по двум причинам. Первое. Мы платим за электроэнергию, соответственно, и импортировать ее для нас не проблема. Вторая, как выясняется, не очень-то она нам и нужна. Всего 30% от генерации получает Грузия. Ну и, конечно, долгосрочное решение. Строить новые гидроэлектростанции. Чтоб за Ингуром понимали. Отключим и даже не заметим. Но, увы, подозреваю, что ничего не изменится. Абхазия так и будет без оглядки на Тбилиси тащить с Ингуры столько энергии, сколько сочтет нужным, и даже не извиниться. Кому надо извиняться перед лохами? А Грузия все так же спокойно будет смотреть, как ее в очередной раз унижают. Воистину, vae victis.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. Грузинский судейский корпус подает голос и делает общее заявление всех, кто критикует суд, он обвиняет в разжигании антигосударственной кампании. При этом часть судей расценивают критику послов США и ЕС, призывающих остановить процесс назначения судей Верховного суда, как вмешательство в дела суверенного государства. За реакцией на заявление следила Мзия Парисишвили.
Прекратить антигосударственную кампанию, отказаться от борьбы против независимости суда советскими методами. Таков призыв более 300 судей общих судов, опубликованный ими сегодня в совместном заявлении.
Мы, судьи Грузии, патриоты нашей страны, стоим на страже государственных интересов. Мы верны праву и с достоинством служим делу по его исполнению. Судебная власть в Грузии никогда не была так независима, как сегодня. Независимый суд уже означает лучше защищенные права человека, лучшее обеспечение верховенства права и более укрепленное правовое государство.
Говорится в обращении судей, обнародованном сегодня Высшим советом юстиции. Там же приведена статистика о том, что по соцопросам доверие общества к суду растет, и что за последние годы увеличилось число оправдательных приговоров, также значительно сократилось количество исков в Страсбургский суд по правам человека. А далее в обращении вновь звучит призыв прекратить дезинформационную кампанию, дискредитирующую суд. По словам авторов заявления, защита независимости и суверенитета суда – это защита суверенитета и независимости государства, значение которых, как отмечается в заявлении, им, судьям, лучше всех понятно. То, что такое обращение готовится, и в число его адресатов входят и западные партнеры, еще накануне после завершения встречи судей сообщил член Высшего совета юстиции судья Дмитрий Гвиритишвили.
Участие судейского корпуса, как видно, есть и такое мнение, что действия представителей стран, наших стратегических партнеров, не соответствуют принципам отношений с демократическим, правовым и суверенным государством.
И хотя Гвиритишвили не назвал представителей зарубежных стран, необходимости в этом и не было. Недовольство судей вызвано заявлениями послов США Келли Дегнан и Евросоюза Карла Харцеля. Несколько раз дипломаты призывали Высший совет юстиции, правящую силу грузинской мечты, приостановить процесс назначения судей до осуществления реформы судебной системы, как это отмечается в соглашении Шарля Мишеля от 19 апреля. В этих призывах прямо указывается, что от этого вопроса зависит дальнейшая судьба финансовой помощи Грузии. Последнее такое заявление посол США Дегнан сделала 22 июня. Позиция судей и их обращение возмутила представителей оппозиции. Они сочли это признаком усиления клановости в суде. Стали звучать предостережения, что влиятельная группа в судебной системе скоро создаст проблемы и самой правящей грузинской мечте. Лидер фракции Лелу за партнерство Грузии Бадри Джапаридзе не скрывал возмущения.
Заявление некоторых судей о том, что действия призывы западных партнеров – это посягательство на суверенитет страны просто позорно. США инвестировало миллионы долларов для осуществления реформ в судебной системе Грузии. И сейчас говорить о таком партнере, что он покушается на суверенитет нашей страны, по меньшей мере безответственно.
Сегодня еще несколько правозащитных НПО, объединяющих бывшего народного защитника Учуна Нуашвили, других независимых юристов и судей из Индекса демократии, Единства судей и Института исследования демократии, вновь призвали правящую силу остановить процедуру утверждения судей Верховного суда. Но представители парламентского большинства грузинской мечты были непреклонны, вновь и вновь напоминая, что проблемы с независимостью и политизированностью в суде были во время правления нацдвижения, что изменилось после прихода к власти грузинской мечты, рассказал глава юридического комитета Анри Оханашвили.
Включение политики в судебную систему недопустимо. До 2012 года в судебной системе дела были политизированы, но команда грузинской мечты это искоренила. По тому же кругу мы не пойдем. Мы на это не имеем права. Что же касается заявления судей, это их оценка. Я не буду это комментировать.
Сегодня же на парламентском бюро был зарегистрирован вопрос о процедурах утверждения кандидатов в судьи Верховного суда парламентом. Процесс обещает быть громким, но имея парламентское большинство, правящей силе не составит труда утвердить кандидатуры судей. И как отмечали сегодня многие наблюдатели, этот процесс, десятилетиями грозивший стране клановостью в судебной системе, могут остановить лишь усилия западных партнеров. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Народный защитник Грузии Нино Ламджария посетила пансион Нинацминда в регионе Самцхе-Джавахети, находящийся под патронажем патриархии, сообщают новости Грузия. Там она встретилась с воспитанниками и начала изучение документации учреждения. В настоящее время в пансионе находится 15 воспитанников. После встречи Ламджария отметила, что это был первый после 2018 года визит народного защитника в пансион Нинацминда. Омбудсмен посетила пансион вместе с несколькими сотрудниками своего аппарата, работающими в сфере защиты прав детей. Также во время встречи во встречах участвовал детский психолог. Рекомендация омбудсмена является перевести всех детей из пансиона под альтернативную опеку. Ламджария отметила, что со стороны пансиона есть полная готовность сотрудничать с аппаратом народного защитника, и мониторинг продолжается. Ламджария сказала, что продолжится изучение документации детей, баз и нужд воспитанников. Член оппозиционного единого национального движения Нона Мамулашвили включила гимн СССР в зале заседаний парламента Грузии. Она пояснила, что доклад премьер-министра Ираклия Гарибашвили и выступление представителей правящей партии напомнили ей период Советского Союза. Спикер парламента Каха Кучава назвал поведение Ноны Мамулашвили позором. «Браво, браво! В месте, где был подписан акт о независимости Грузии, вы включили гимн России. Браво! Блестящий пример. Позор. В зале пленарных заседаний Грузии, где был подписан акт о независимости Грузии, сейчас звучит гимн России. Браво», — заявил Кучава. Отметим, что гимн СССР прозвучал в парламенте Грузии в прошлом году. Представители оппозиционных партий тогда включили запись гимна через мегафон во время выступления спикера парламента. В Южной Осетии накануне отметили День молодежи. На центральной площади Цхинвали прошел концерт с участием юго-осетинских звезд, а также приглашенных из России исполнителей. Отметим, что молодые люди пришли на концерт без масок, они не соблюдали социальную дистанцию.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В день своего дня рождения премьеру Грузии пришлось выслушать отнюдь не только поздравления. На прошедших сегодня дебатах в парламенте представители оппозиции обвинили Ираклия Гарибашвили в некомпетентности и коррупции. Ираклий Рагвелидзе выслушал непраздничные тосты.
Сегодняшние дебаты стали продолжением пятничных, начавшихся после ежегодного доклада премьера, но так и не успевших завершиться в отведенное время. Согласно регламенту, представители правящей партии и оппозиции поочередно выступали с 4-минутными докладами. Спикер парламента Каха Кучава от имени депутатского корпуса поздравил премьер-министра Ираклия Гарибашвили с днем рождения и объявил неочередное заседание сессии открытым. Поначалу слово взяли руководители профильных парламентских комитетов, которые в своих выступлениях поочередно поздравляли премьера, перечисляя достижения, достигнутые в период правления грузинской мечты. На это оппозиция ответила неожиданно, но Мамулашвили, член Единого нацдвижения, включила на смартфоне через динамик гимн СССР. Произошло это в ходе выступления председателя комитета по правам человека Михаила Сарджоладзе. Прервав заседание, спикер парламента Каха Кучава обратился к оппозиции и назвал ее действия недостойными.
Браво!
В месте, где был подписан акт независимости Грузии, вы озвучиваете гимн России. Блестящий пример. Как вам не стыдно, госпожа Нона? Это все наглядно демонстрирует. Имеющий уши да услышит.
Подытожил Кучава. Далее слово взяла оппозиция, представители которой постарались по максимуму, в кавычках, скрасить премьеру юбилей. Обвинения в коррупции людей из окружения премьера, напоминания о невыполнении обязательств первого премьерства Гарибашвили и срыве всеобщей вакцинации, заявления о бедности и некомпетентности исполнительной власти. Но, пожалуй, главной претензией к властям было тяжелое экономическое положение, в котором оказалась страна в годы правления грузинской мечты. Этот момент особо выделил лидер движения Лело Мамука Хазарадзе.
Я был одним из тех, кто поддержал ваш приход к власти, так как надеялся, что в развитии Грузии произойдет прорыв, но этого не произошло, так как ваш руководитель Бедзина Иванишвили не смог осуществить ничего из обещанного. На памяти две идеи, за которые он цеплялся. Массовая культивация марихуаны, которая, к счастью, провалилась, и майнинг биткоинов, который обогащает одного человека, не принося ни тетри в бюджет. Помню, в 2013 году нынешний премьер выступил со схожим докладом, в котором обещал вам всевозможные блага, но ничего не выполнил. И зарплаты учителей, и оклады граждан, несмотря на рост ВВП страны, не претерпели изменений. Зато катастрофично вырос внешний долг. Теперь вы нам обещаете план на 10 лет. Даже коммунисты и те брали за основу развития 5-летний срок.
Выступление Хазарадзе вызвало гнев лидера правящей партии, который они обрушили на бывшего банкира. А один из лидеров правящей партии, Мамука Абдинарадзе, и вовсе посвятил персоне Хазарадзе основную часть своего выступления. Поначалу он обвинил его в отмывании денег, бытность главой наблюдательного совета банка ТБС, а затем перешел к экономической повестке дня.
Господин Хазарадзе говорил о тяжелом положении наших граждан. Вы раскачиваете лодку в течение 7 месяцев и хотите устойчивого экономического роста? Прекратите деструктивные действия, и вы увидите очередь инвесторов. Многие тут заговорили о бедности, но замечу, что в годы правления нацдвижения уровень бедности при 12% росте ВВП составлял 38%, а в 2019 году при минимальном 5% росте экономики мы снизили уровень бедности вдвое, и только пандемия ухудшило положение. Прекратите спекулировать тяжелым положением 800 тысяч граждан, сосредоточимся на проблемах. Предложите ваши пути решения проблемы.
Последним слово взял сам премьер. В своем эмоциональном выступлении он говорил о тяжелом наследии, доставшемся грузинской мечте от нацдвижения.
Показатель бедности сейчас 21%, и мы в ближайшие годы должны его снизить вдвое. Такие же планы у нас в отношении безработицы. Впереди много работы, и я не могу оставить без реагирования выступление господина Хазарадзе. Как вы знаете, Бедзина Иванишвили израсходовал на благотворительность в Грузии 3 миллиарда долларов, в то время как Мамука Хазарадзе потратил 3 миллиона долларов на строительство порта Анаклия и за срыв этого проекта века обратился в Международный суд, где требует от Грузии 1,5 миллиарда долларов. Это и есть реальность и мой ответ на вашу демагогию.
Свое выступление премьер закончил под бурные аплодисменты большинства на фоне пустующих кресел оппозиции. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, как уже говорил Иракли Орагвеледзе, поделился с депутатами своими планами на будущее, отчитался о проделанной работе. Своим мнением о работе главы правительства Серго Бригвадзе рассказали и пользователи социальных сетей.
Чем вам запомнился Иракли Гарибашвили?
Иракли Гарибашвили не запомнился мне абсолютно ничем. Что вообще можно запомнить об этом человеке? Не знаю, что он там говорит и какие заслуги себе приписывает, но я лично считаю, что он не сделал ничего важного.
Господин Иракли Гарибашвили мне запомнился своим справедливым правлением, чувством ответственности перед народом и прощением штрафов тем, кто нарушал ограничения во время пандемии. По его же словам, он национальный герой. Но это в шутку, а если честно, то господин Гарибашвили прекрасный пример того, как любой бездарный и ничем не примечательный человек может стать премьер-министром. Он очень мелкий человек. Я сейчас в ожидании того, когда же он подпишет новый Георгиевский трактат.
Срок его правления сейчас еще не настолько велик, чтобы говорить о каких-то глобальных там изменениях, но уже то, что в период его правления отменены штрафы за нарушение режима во время пандемии, уже вызывает уважение, потому что сейчас люди в таких стесненных финансовых обстоятельствах, штрафы – это очень-очень накладно сказывается на бюджете.
По словам Бедзина Иванишвили, Иракли Гарибашвили – его достойный преемник. Последний тоже отзывался об экс-премьере как о мудром человеке. Было бы банально вспоминать дорогие наручные часы Ираклия Гарибашвили, но логично. По его же словам, сказанным в одном из последних интервью, он ориентируется на то, чтобы заниматься делами. Ничего не говорит и даже не думает о непотизме и коррупции, зато любит говорить о наших героях, полицейских и высоких стандартах их ведомства. Он также запомнился мне странным чувством юмора. Президент Украины Зеленский лучше исполняет роль главы государства, чем наш премьер-министр, которому подошла роль комика.
Я помню первое упущение Иракли Гарибашвили. В 2013 году государство, которым он руководил, не смогло защитить нескольких активистов в день борьбы с гомофобией, которых разгоняли тысячи людей. Помню, как он постоянно высказывал свое отвращение к национальному движению. Запомнился он и своим преданным отношением к Бедзине Иванишвили, своими коррупционными связями.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В минувшие выходные на железнодорожной дороге в Абхазии, где даже летом проходит лишь несколько пассажирских поездов в сутки, один из таких поездов столкнулся с экскаватором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна около Гагры. Схода с рельсов поезда удалось избежать, но, как рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шерия, столкновение надолго парализовало движение по железной дороге.
В минувшую субботу 26 июня множество фейсбучных друзей выложило в ленту одни и те же фотоподборки с информацией МЧС Абхазии о том, что в районе города Гагра скорый поезд Москва-Сухум столкнулся с экскаватором, водитель которого вел на нем ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. Чрезвычайное происшествие случилось в 16:45. Отмечалось, что никто из пассажиров поезда не пострадал, поезд с рельсов не сошел, однако локомотив получил повреждения. Движение было остановлено до прибытия резервного локомотива из Адлера. Сообщение об этом появилось в абхазских и российских СМИ. Отмечалось, в частности, что в поезде Москва-Сухум ехало около 1500 человек. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Романом Лавровым. И вот что он рассказал.
Когда мы получили сообщение о том, что произошла авария и поезда остановлены, то есть в Гагре были остановлены поезда Москва-Сухум, электропоезд Туапсе-Гагра. Скорый поезд из Сухума, который выходил из Сухум-Санкт-Петербург, был остановлен в районе Гудауты. В поездах остались люди, было жарко. Значит, было организовано экстренное оперативное дежурство спасателя. Были подогнаны две пожарные машины, две автоцистерны с питьевой водой для того, чтобы пассажиры пассажиров обеспечить питьевой водой, две скорые помощи медицинского управления и 20 человек личного состава через Абхай для того, чтобы обеспечить безопасность находящихся пассажиров. Потом было предложено пассажирам, у которых были билеты на рейсы из сочинского аэропорта, которые опаздывали, им было предложено пересесть на автотранспорт и с дальнейшей доставкой в аэропорт. 2:30 вчера ночью, значит, было восстановлено движение. Запасной локомотив пришел из Адлера, перецепили туда вагоны поезда, который пострадал при аварии, и восстановилось полностью движение.
Кто бы сомневался, что это ЧП породит множество язвительных комментариев в абхазском сегменте соцсетей и на интернет-форумах. Вот лишь пара из них. Очередной трудолюбивый гражданин так увлекся работой, что не заметил, как на огромной скорости выскочил локомотив. Он вообще не знал, я так полагаю, что по железной дороге двигаются составы пассажирских поездов. Или, видимо, считал, что локомотив его объедет по-братски. Конец цитаты. Да, случай редкостный, но точно знаю, что вероятность попадания метеорита в пешехода, которую высчитали ученые, все же еще меньше. Конец цитаты. Другим комментаторам эти упражнения в остроумии показались неуместными. Некоторые даже обижались на них. Они писали: «Слава Богу, что обошлось без жертв и пострадавших». Или рассуждали о том, что этот трагифарсовый эпизод должен послужить уроком, из которого надо срочно извлечь необходимые выводы и принять неотложные меры. Ведь по хорошо известным причинам абхазская железная дорога уже 30 является тупиком, и в последние годы от Псоу до Сухума и в обратную сторону следует всего несколько пар пассажирских поездов. В летний туристический сезон, естественно, чаще. А потому и традиционные меры осторожности на железнодорожных переездах давно позабыты. Один из интернет-форумчан в связи с этим предупреждал: автомобильный ЖД-переезд есть на оживленной дороге на гору Мамзышха близ Гагры к смотровой площадке и площадке парапланеристов, где обзор дороги минимальный, так как ЖД-путь там с поворотом. Хотя бы автоматически поставили шлагбаум, а сколько пеших ЖД-переходов там куча, и в Сандривше такой же переезд есть. И тоже с минимальным обзором. Словом, все до ужасного смертельного случая так будет. Потом власти и ЖД-работнички зашевелятся, как всегда. Конец цитаты. Хочется, однако, надеяться, что руководство РУП «Абхазская железная дорога» уже без этого интернет-комментария основательно задумалось, как в будущем предотвратить ДТП на рельсах. Сегодня руководители его то выезжали в Кабмин республики, то проводили совещания, то телефонная линия была занята, то номер не отвечал, но никакого даже самого короткого комментария мы от гендиректора РУП в течение рабочего дня получить так и не смогли. Хотя бы на предмет того, где находился экскаваторщик в момент столкновения. Один из сотрудников предприятия, с которым все же удалось поговорить по телефону, сказал: «Идет разбирательство случившегося. До его завершения мы ничего о причинах произошедшего сообщить не можем». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Двери детского пансиона в Ниноцминда сегодня открыли народному защитнику Грузии Нину Ломджари. Психологам и представителям аппарата омбудсмена дали возможность побеседовать с воспитанниками учреждения, находящегося под патронажем патриархии. Бывшее руководство пансиона отказывалось впускать в учреждение представителей Офиса народного защитника в течение длительного периода. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Нина Ламджария провела в пансионе около 4 часов. Последний раз представители аппарата омбудсмена смогли попасть в это учреждение в 2018 году. С тех пор теперь уже бывшее руководство детского пансиона отказывалось впускать народного защитника к детям. Ввиду того, что сегодняшняя встреча была первой за столь длительный срок, она носила скорее ознакомительный характер, сказала Нина Ламджария по ее завершении. В то же время, по словам омбудсмена, чувствовалось некоторое отчуждение и страх, исходящий от детей по отношению отношению к ней. Но это, говорит народный защитник, неудивительно, учитывая, что все это время дети практически не слышали о ней ничего хорошего. Как я говорила и до этого, конечно, есть определенное отчуждение со стороны детей, какие-то ложные представления и страхи. Поэтому главной целью этого визита было познакомиться с ними, войти в контакт. Мы побеседовали, и, разумеется, визиты продолжатся. Также мы, насколько это было возможно, ознакомились с документацией. И у нас есть первые рекомендации. В первую очередь необходимо привести в порядок документацию. На первый взгляд нет полноценной базы данных детей. Есть несколько списков, которые мы целый день сравнивали. Я не буду спешить с выводами, но определенные различия в этих списках есть. При этом, как говорит Нина Ламджари, от нового руководства пансиона они увидели полную готовность к сотрудничеству. «Наши двери полностью открыты», — сказал в свою очередь новый руководитель учреждения епископ Яков. По его словам, они учтут все рекомендации, которые получат от народного защитника. При этом епископ полагает, что в настоящее время главный вызов, перед которым стоит детский пансион, суметь как можно быстрее преобразовать его в так называемые дома малого семейного типа. Для этого необходимо найти территорию под их строительство, а затем и построить их там. Предполагается, что таких домов будет несколько, сказал владыка Яков. Он не уточняет, на какие средства планируется провести эту реорганизацию, но говорит, что это будут не бюджетные деньги. По словам нового руководителя пансиона, в настоящее время там находится 15 воспитанников. Один из них изъявил желание покинуть учреждение, и сейчас соцработники ищут для него место в Тбилиси.
Я уже сказал, что те, кто не захотят оставаться здесь, не останутся. Насилие недопустимо ни в отношении детей, ни в отношении взрослых. В целом ситуация исправилась, просто пансион был под давлением последние 2 месяца. На детей подействовало и то, что они эти 2 месяца были как в плену. Я вас, журналистов, не обвиняю. Вам было интересно, что происходило здесь. Но дети не выходили на улицу, отсюда и отчуждение. Сейчас они уже сравнительно лучше идут на контакт. Я думаю, что после 2-й, 3-й, 10-й встречи с народным защитником они будут более открытыми.
Майям Гелиашвили, представляющая международную организацию World Vision, говорит, что мониторинг учреждения продолжится, а с детьми, остающимися в пансионе, будет работать психотерапевт. Те дети, которые на сегодняшний день остаются здесь, не говорят о случаях насилия. Именно поэтому соцработники не перевели их отсюда. С детьми, которых перевели, работает другая команда. Мониторинг мы продолжим до тех пор, пока здесь будут оставаться дети. Также продолжится работа соцработников. С нашей стороны мы предложим детям услуги психотерапевта для улучшения их состояния. Сказала Майям Гелиашвили. Детский пансион в Нинацминда оказался в центре внимания после того, как народного защитника отказался впускать к детям бывший глава учреждения владыка Спиридон, несмотря на то, что у правозащитника была информация о насилии над некоторыми детьми, полученная из правоохранительных органов. По данным народного защитника, в течение последних 5 лет было возбуждено 3 уголовных дела по фактам возможного насилия в отношении несовершеннолетних подопечных пансиона и еще 1 по изнасилованию. После этого в учреждении началась череда проверок. Более половины детей, воспитывающихся в пансионе, были переведены под другие формы опеки или возвращены в биологические семьи. МВД возбудило уголовные дела на основании свидетельств бывших воспитанников. 14 июня бывший глава учреждения владыка Спиридон, как заявляется по собственному желанию, ушел с занимаемой должности. Как продвигается следствие, в настоящее время органы пока не сообщают. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Заключенный допрашивает адвоката, при этом адвоката заключенному привел другой заключенный. Все это происходит в Дранской тюрьме Абхазии. После так называемого допроса адвоката задерживают уже сотрудники МВД и СГБ самопровозглашенной республики и допрашивают на ту же тему. Трудно представить себе более наглядный пример сращения власти и криминала, считает наш сухумский блогер Изи Дачания.
Сегодня даже ленивые признают, что криминал шагает по стране вместе с властью. Бодренько так шагает, в ногу. Об этом свидетельствуют далеко не кристальные биографии некоторых слуг народа, фантастические судебные решения и многое другое, что всем известно, но не подлежит публичному обсуждению. Для маленького общества, утратившего традиционные методы борьбы с преступностью, это вполне объяснимо. Нынче никто не изгонит преступника из рода или села, а напротив, будет всячески его поддерживать, отмазывать, потому как если даже не родство, то все мы играли в одной песочнице, учились в одной школе или просто гуляли по набережной. Ко всей этой провинциальной действительности добавился еще один современный фактор – политический. И для преступников и воров в законе очень важно не ошибиться на выборах. Кто кого поддерживал и насколько активно это делал, имеет решающее значение. Если не ошибся в выборе, то можно стрелять в правоохранителей или своих конкурентов, выяснять отношения, используя недозволенные методы, ездить пьяным за рулем, приторговывать наркотиками. Толерантность власти гарантирована. Домашний арест, подписка о невыезде, амнистия или полное признание невиновности. За тебя отсидит или заплатит штраф несознательный гражданин, не определившийся с политическими пристрастиями. Сращение власти и криминала работает на все 100%. Чтобы проиллюстрировать все вышеописанное, вернусь к пресс-конференции, которая прошла в Ассоциации журналистов Абхазии в пятницу 15 июня. Адвокат Жанна Шинкау в крайне осторожных выражениях, стараясь никого не обидеть ненароком, рассказала удивительную историю о сотрудничестве заключенных и правоохранителей. Если коротко, то адвокату, прибывшему в СИЗО для встречи со своим подзащитным, устроили без ее согласия встречу с осужденным Асланом Зугба. Это достаточно известная личность. В прошлом году он и его товарищи стреляли в милиционеров, уходя от погони. Затем его имя возникло еще в одной истории, связанной со смертью молодой женщины в СИЗО, которая пришла к нему на свидание. И вот теперь заключенный Аслан Зугба в СИЗО Дранда допросил адвоката Жанну Шинкау. Поводом для этого стало подозрение в том, что это она под ником Сатаны публикует в Фейсбуке достаточно оскорбительные посты в адрес руководства всей правоохранительной системы. Здесь отдельной историей могло бы стать и то, что адвоката к заключенному на допрос вел другой заключенный, словно в дранской тюрьме нет руководства, надзирателя, и заключенные совершенно не обременены никакими ограничениями и запретами. Но условия содержания – это отдельная тема, и я не стану на ней останавливаться. Скажу только, что адвокат предъявил заключенному в качестве вещдока свой телефон, как свидетельство того, что она не имеет никакого отношения к разыскиваемому заключенным анониму. А вот теперь я перехожу к тому, ради чего опустила красочные тюремные подробности, к расследованию, которое проводится сотрудниками правоохранительных органов совместно с заключенными СИЗО. Сотрудники уголовного розыска не стали путать следы и задержали адвоката, как только она вернулась из СИЗО Дранда в Сухум. В течение 8 часов с адвокатом беседовали в МВД и СГБ, повторяя, как и тот заключенный, который ее допросил в Дранда, что она аноним, что у нее есть второй телефон, и требовали представить его. И еще ссылались на несовершеннолетнего подзащитного Жанны Шинкао, который проходит по делу об изнасиловании. Он дал показания, что она через него собирает информацию о ситуации в СИЗО Дранда. А с чего это вдруг подзащитного пробило на такую откровенность? Какой у подзащитного интерес писать кляузу на своего адвоката? Жанна утверждает, что доступа к этому заключенному у нее давно нет, что он переведен в СИЗО СГБ. А еще она настаивает, что никакого отношения к постам анонимного пользователя, который крайне резко высказывается в адрес руководства МВД и прокуратуры, она не имеет. Но вот это меня меньше всего интересует. Меня интересуют правовые аспекты 8-часового задержания адвоката, которое именуется беседой. На каком основании у нас запрещено высказывать свое мнение или публиковать посты в социальных сетях под ником? Нет, не запрещено. Ах да, оскорбление, клевета, честь и достоинство. Тогда возникает вопрос. У уголовного розыска есть потерпевший заявитель? Кто и когда подал заявление в МВД или СГБ о клевете или оскорблении этой самой чести и достоинства? Если оно существует в природе, то почему Жанну Шинкау не ознакомили с заявлением? По личному опыту знаю, что в таком случае обвиняемого знакомят с заявлением, и беседа по этому поводу никак не может занимать 8 часов. Что у нас информация о СИЗО Дранда входит в перечень сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну, или нашим правоохранителям больше нечего заняться? Тогда пускай займутся повышением своего профессионального уровня. Здесь, как говаривал Леонид Лакербаев в бытность премьер-министром, сплошные ляпы. Из последних, благодаря МВД и СГБ, задержание Ахры Авицба и его друзей превратилось в пародию на правосудие. Вместо демонстративного соблюдения законности при задержании внятной доказательной базы, грамотного изложения фактов, наши доблестные правоохранители опростоволосились так, что самое время подавать в отставку всему руководящему составу. Заявляли об организации государственного переворота, 2 месяца продержали в заключении 4 человек, а в суде оказалось, что не только взрывное устройство спутали с дымовой шашкой, но даже место обыска правильно указать не смогли. Задержание провели с несопоставимыми с профессиональной деятельностью нарушениями. Избили задержанных, нанесли увечья жене подозреваемого. И в итоге всех отпустили в зале суда. Результатом этого задержания стала трагедия. Самоубийство одного из задержанных. К сожалению, данное дело не исключение из правила, и примеров такой оперативной деятельности достаточно. Между тем, доказывать свою профпригодность надо, не сотрудничая с преступниками в поиске анонимов, не заставляя заключенных подписывать показания на своего адвоката, не затыкая рты и не скрывая информацию от общественности, а демонстрируя грамотную работу и полную открытость. В конце концов, в обязанности МВД и СГБ не входит цензура и наблюдение за социальными сетями в частности. То, что они делают, сильно напоминает времена репрессий и сотрудничество с преступниками и давление на инакомыслящих. А тем временем ситуация в стране осложняется. 28 июля в Сухуми собрались ветераны войны, не представляющие какие-либо политические объединения. Причиной спора стала обеспокоенность сращением власти и криминала. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.